В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе недонезависимость, как Грузия отметила главный праздник своей новейшей истории. Жесткая посадка, за что Алан Гаглоев уволил Алана Гаглоева. Очень высокое напряжение. Накануне митинга абхазские руководители смягчили позиции по приватизации энергетики. Все это, а также консерватизм на экспорт. Премьер Гарибашвили ищет понимание в арабском мире. Вагнер не дождался контрнаступления. Рубрика «Голоса» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главное событие недели в Грузии – День независимости. Однако празднование прошло на фоне скандалов и обвинений, которыми обвинялись власть и оппозиция. Президент Грузии подвергла острой критике политику правящей команды, чем навлекла на себя обвинения со стороны власти. Неспокойно было и за пределами площади Свободы, где оппозиция устроила массовое шествие с флагами Евросоюза. Затем, как Грузия отметила главный праздник своей новейшей истории, наблюдал Ираклий Арагвелидзе.
В честь провозглашения первой независимости Демократической Республики праздник прошел в 15 муниципалитетах, не считая Тбилиси. На столичной площади Свободы в Тбилиси граждан поздравили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Иракли Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр обороны Джуаншер Бурджуладзе. После этого в 10 регионах страны одновременно приняли военную присягу новобранцы вооруженных сил Грузии. Но впервые в новейшей истории Грузии с главной трибуны праздника прозвучали обвинения в адрес действующей власти. Президент страны Саломе Зурабишвили поприветствовал новобранцев, кратко напомнила присутствующим о трагизме и важности событий вековой давности. Подчеркнув, что грузины не привыкли жить в тени какой-либо страны, Зурабишвили заявила, что несмотря на давление Российской империи, тотальной русификации и отмены автокефалии церкви единоверным братом, грузины смогли сохранить свой язык и веру. Далее президент особо выделила приезд в Грузию членов семьи санкционированного Западом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Трудно поверить, что члены высшего политического круга страны-оккупанта прибыли в страну без предупреждений и гарантий безопасности, заявила Саломе Зурабишвили.
Нельзя игнорировать закон об оккупации и введенные партнерами санкции, потому что, с одной стороны, это может привести к протестам внутри страны, а с другой – к разногласиям с нашими ближайшими и стратегическими партнерами.
Президент сделала выговор правящей команде за то, что она не ввела никаких мер и справедливых регуляций для граждан России, массово въехавших в страну. Саломе Зурабишвили также раскритиковала власть за антизападные заявления, подчеркнул, что наша внешняя политика тоже стала неясной, когда европейский выбор страны прописан в Конституции. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции, заявила президент.
Мы враждуем с партнерами и ругаем дружественные нам страны. Страны, которые помогали нам на протяжении 30 лет, помогали нам в строительстве и становлении государства. Зато мы защищаем и заботимся о тех, кто оккупирует нашу территорию по сей день. Как это получается? Ты обвиняешь Европу и Америку в попытке открытия второго фронта, лишении идентичности, разврате и при этом отправляешь своих детей жить в Европу и Америку. А в Грузии разрушаешь европейское будущее новых поколений.
После этого Саломе Зурабишвили коснулась вопроса восстановления прямого авиасообщения с Россией, отметив нескрываемую радость членов правящей команды.
Непонятно и оскорбительно, когда мы сегодня считаем, сколько миллионов нам принесет эффект от восстановления полетов. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов. Как можно верить, что политика России может зависеть от чего-то хорошего или плохого поведения, от чего-либо, кроме ее собственного интереса? Того, кто рассчитывает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, история ничему не учит.
В этот момент с правительственной трибуны раздались оскорбительные выкрики «предатель». Однако сами официальные представители власти в своих выступлениях президентские замечания проигнорировали. Волю эмоций перед телекамерами, дали министры и депутаты грузинской мечты. Депутату Ираклию Кадагишвили речь президента показалась неуместной.
Считаю, что сегодня день независимости и свободы. Это всегда праздник 26 мая, поэтому, конечно, мы все собрались здесь праздновать в таком духе. Я не буду комментировать выступление президента. Слово «предатель» не звучало. Может быть, кто-то выкрикнул такое слово, но я такого не говорил. Я протестовал, потому что ее речь не подходила для независимости Грузии, не соответствовала сегодняшнему дню.
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давидашвили полагает, что президент ставит под вопрос единство стран.
Очень грустно и стыдно было слышать из уст президента заявление в такой день, в День независимости. В наш национальный праздник мы должны быть едины. И послания, которые не призывали к единству, служили разделению общества, конечно же, неприемлемы. Без единства мы не добьемся настоящей независимости, признания нашей страны.
У оппозиции была своя повестка дня. Группа гражданских активистов, оппозиционных политиков и рядовых граждан организовала марш протеста от памятника Руставели к парламенту под европейскими флагами и с лозунгом «Грузия выбирает Европу». Участники марша заявили СМИ, что полиция не пустила их на площадь Свободы, где проходила официальная часть мероприятия. По данным СМИ, полиция задержала одного участника марша.
Сегодняшнее шествие исходит из воли большинства. Более 80% наших граждан, не желающих более никогда отдавать родину Российской империи. Мы не торгуем родиной, чтобы вернуться в модернизированный Советский Союз. Мы не позволим правительству одним махом свести на нет борьбу, труд, кровь наших предков и повернуться спиной к будущему, стоящему у наших дверей. Это историческая возможность, которую наша страна потеряла 100 лет назад. И снова упустить эту возможность будет предательством нашей страны.
Заявил лидер партии Лела Мамука Хазарадзе. Завершилось шествие в парламенте. Вдоль его фасада депутаты партии Лела развернули гигантские флаги Грузии и Евросоюза. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Как сегодня воспринимается понятие «независимость Грузии», если власти заявляют, что им никто и ничего не смеет диктовать, и что она действует исключительно в интересах своего народа, но при этом не делает ничего, чтобы воспротивиться продвижению российских интересов в собственной стране? Об этом и не только Кити Бочеришвили говорит с историком Лашей Бакрадзе.
Ну, Лаша, может быть, я сейчас задам очень крамольный вопрос, и меня даже могут за это заклеймить, но все же я его задам. Да. Как слово «независимость» в отношении Грузии воспринимается сегодня? Не кажется ли вам, что есть теперь некоторая доля печальной иронии в словосочетании «независимая Грузия»?
Я все-таки человек оптимистический. Думаю, что несмотря на то, что сейчас происходит, и очень многих это как-то кажется странным, вот эта антизападная риторика и так далее, несмотря на это, когда смотришь на людей, которые сегодня вышли на улице Тбилиси, я думаю, что так легко отдать независимость Грузии не будет. И я очень надеюсь, что все повернется к лучшему.
Вы говорите про этих людей. А вот не секрет, что в ответах на вопросы вокруг грузинской независимости существует все-таки поляризованность в грузинском обществе. В особенности это проявилось с начала войны в Украине, после массового наплыва россиян в Грузии. А за последние дни в связи с отменой Грузии визового режима для тех же россиян и возобновления прямого сообщения с российскими городами еще больше. Опираясь на опросы, мы всегда считали, что около 80% граждан Грузии заявили о желании жить с Европой. И вдруг после вот этих последних путинских указов мы, по крайней мере, в соцсетях услышали ликование по поводу возможности прямо летать в Москву. У вас...
Не знаю, ликование или нет, потому что очень мало, я думаю, было людей, которые ликуют. Конечно, есть прорусски настроенная маленькая часть общества, они абсолютное меньшинство, я считаю. Но, к сожалению, в нашем большом вот эта риторика именно правительственная дает этим людям как-то возможность больше показывать себя. Вот, например, вы, конечно, знаете, что вот последняя большая дискуссия идет, или почему не видно в Европейского Союза. И, конечно, мы очень плохом, можно сказать, сейчас состояние те люди, которые вот прозападные настроенные. Но, несмотря на это, я считаю, что сейчас еще не так плохо, может быть, как кажется издалека. И я все-таки думаю, что абсолютно большинство, и главным образом это молодые люди в Грузии, которые, я думаю, что так легко не дадут прозападную ориентацию Грузии. И перед нами, наверное, очень долгая, к сожалению, большому, долгая борьба за европейское будущее Грузии. Не думали, что нам придется так бороться за это другая вещь, но я все-таки не думаю, что кто-нибудь здесь хочет отдать независимость или даже ориентацию Грузии в какую-то другую сторону, кроме как про западную Россию.
Как вы считаете, существует все-таки реальная опасность для грузинской независимости сегодня? Если да, то с какой стороны?
Главный враг независимости Грузии, конечно, это Россия. И Россия сейчас всеми методами хочет как-то Грузию взять под свой контроль или, по крайней мере, поменять вот эту ориентацию Грузии на Запад, которая с начала 90-х годов для всех так или иначе была ясна, несмотря на то, что в свое время даже Грузия вошла потом обратно в СНГ, но сразу было видно, что это не продлится все время. Тогда, кстати, тоже такая же риторика была, вот дружба с Россией как-то территориальные вопросы Грузии устроит, но я думаю, что эта риторика сегодня абсолютно не впечатляет большинство народа, и это не будет действовать, потому что все понимают, что это большой блеф.
Грузинские власти говорят, что видят проявление независимости и свободы именно в том, что они не прогибаются ни под требованием Европы, ни под критикой Соединенных Штатов. Можно ли найти оправдание такой политике? И куда она нас заведет, если ей противостоять все-таки не удастся?
Да, вот слышны такие голоса, как будто вот Запад хотел тянуть Грузию в войну, но это, по-моему, смешно. Я не думаю, что кто-то в это верит, что именно Запад хотел как-то затянуть Грузию в войну. К сожалению, вот такие блефовые пропаганда идет, наверное, на какую-то часть, маленькую часть населения это влияет тоже. Вот вы же прекрасно знаете, что есть такой слоган, можно сказать, что вы хотите войны или что. Но все-таки я думаю, что люди понимают, что не все так окей, как нам хотелось бы. Я думаю, что если еще будут какие-то серьезные шаги в сторону России, эта борьба в Грузии превратится в очень серьезную проблему для правительства.
То есть вы считаете, что на самом деле власти не думают о том, чтобы сохранить свою независимость и всеми силами толкают нас в Россию?
Так, это не касается прямо, так сказать, независимости, но касается в первую очередь ориентации. Если ориентация поменяется, конечно, большая часть вот этой независимости отпадет. Само собой разумеется, но я думаю, что до этого все-таки не дойдет.
В начале прошлого века Грузия не сумела сохранить свою независимость и попала в 75-летнюю советскую кабалу. Я, конечно же, не сравниваю тогдашние и нынешние условия, но я хочу спросить, есть ли надежда, что нынешние граждане Грузии будут с большим энтузиазмом и рвением отстаивать свою независимость? И как они должны это сделать?
Вот это вопрос стоит сейчас перед грузинским обществом, об этом идет большая дискуссия. Конечно, этот вопрос очень волнует большинство граждан Грузии, но ситуация все-таки не похожая. Тогда все-таки армия тоже принимала, тоже именно оккупация тогда была Красной армией. Сейчас, я думаю, у России нету этой возможности другими способами хочет влиять на ориентацию Грузии. С сейчас все, конечно, очень намного поменялось. Это огромная пропаганда идет, конечно.
Какими способами? Можете немножко развернуть?
Ну, пропаганда идет, что Запад нам хочет... Ну, такая же пропаганда, как в России, антизападная шла, как премьер-министр Грузии сказал, по-моему, в Будапеште, что мать должна быть матерью, отец должен отцом и так далее. Но это против LGBT-комьюнити главным образом. То, что Запад заставляет что-то, например, включиться в войну и так далее. Но до сих пор про именно подчеркнуто прорусская пропаганда не может влиять на Грузию, потому что вот настроение очень антирусское, особенно после войны еще больше. И когда просто антизападная пропаганда идет, все понимают, что это в принципе прорусская пропаганда, потому что у нас не стоит вопрос, с кем быть, с Европой, с Западом или с Ираном. И вопрос стоит или Европа, или Россия. Другого нет в нашей ситуации. Так что это не прямая все-таки прорусская пропаганда, но все-таки антизападная это именно больше прорусская вещь. И очень много в этой пропаганде похоже на то, что мы видели в России. Потому люди очень хорошо поняли, когда говорили, что вот этот закон против иностранных агентов, это как будто американский закон и так далее. Но все очень хорошо поняли, что это именно русский закон. И мы перед нашими глазами то, что происходит в России.
8 недель был Лаша Бакраза. С ним беседовала Кэти Бучуришвили. На этой неделе, накануне праздника независимости, премьер-министр со своими взглядами ознакомил арабский мир, выступив на экономическом форуме в Катаре. Глава грузинского правительства с международной трибуны на английском языке повторил все те антизападные послания и выпады в адрес Украины и Евросоюза, к которым он до сегодняшнего дня прибегал в основном в домашних условиях. После выступления в Дохе оппозиция назвала его эмиссаром Путина и обвинила в манипуляциях цифрами. С обратным переводом тезисов премьера на грузинский Мзия Парисишвили.
Виктор Орбан sat in this seat yesterday. He said there is no victory for Ukraine in this war. Do you agree?
Виктор Орбан вчера здесь сказал, что нет победы для Украины в этой войне. Вы согласны с ним? Первым делом поинтересовался у премьер-министра Ираклия Гарибашвили Манус Крени. Глава грузинского правительства начал издалека. По словам Гарибашвили, эта война – большой вызов, что до Украины в 2008-м у Грузии была война с Россией, и что, конечно же, он желает скорейшего завершения войны. Ираклий Гарибашвили не в первый раз избегает слова «победа», затрагивая тему Украины. Правда, впервые на Международном экономическом форуме счел нужным отметить, что не видеть, чтобы международное сообщество предпринимало долг должные меры для поощрения мирных переговоров. На вопрос, кто должен сделать этот большой шаг, Гарибашвили ответил – все, обе стороны. Лепты грузинских властей в это дело, как следует из слов Гарибашвили, можно считать то, что Грузия поддержала более 500 резолюций в заявлении в поддержку Украины, и это полностью соответствует международным санкциям против России. Но наказывать свой народ введением двухсторонних санкций правительство грузинской мечты не намерено. И второй фронт они тоже не откроют, как бы этого не хотели украинские политики. И здесь Гарибашвили дословно повторил только на английском те наполненные обидой фразы, к которым он часто прибегает в Грузии, культивируя антизападные настроения, а вместе с ними и мысль о том, что якобы никто не помог Грузии, когда было тяжело ей самой, а теперь в случае Украины требует введения санкций, открытия второго фронта и прекращения торговли и прямых авиасообщений с Россией.
We had a war in 2008. And do you remember if anyone...
У нас в 2008 году была война, вы помните? Можете вспомнить кто-нибудь, кто вел санкции против России? Никто в мире не проявил правильную реакцию, даже просто адекватную. Поэтому задам вопрос. Где логика? Наша война не война, а война в Украине – это война.
Our war is not a war, and Ukrainian war is a war.
Но на этом претензии главы грузинского правительства ко всему западному миру не закончились. Гарибашвили решил обратиться со своими обидами и упреками напрямую к партнерам, коих называют друзьями.
So my question...
Мой вопрос к европейским и американским друзьям таков. Мои дорогие друзья, вы продолжали делать бизнес с Россией, не устанавливали санкции. Евросоюз до 2022 года выделил России 2,5 триллиона долларов. Никто не остановил бизнес с Россией. Но в этой ситуации я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем Украину и украинский народ. Хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Ukrainian people, and we want this war to
end. Там же в качестве аргумента, говорящего в пользу неприсоединения Грузии к санкциям против России, Карибашвили привел неэффективность и невыгодность этого шага для страны и привел в пример статистику, о которой постоянно говорил и дома. Торговый оборот Грузии с Россией составляет меньше миллиарда долларов, а Евросоюз только за 4 дня торгует с Россией на сумму, которую мы выручаем за год. Это смешно. О том, что премьер-министр манипулирует цифрами, к тому же неточными, профильные НПО и оппоненты власти заговорили сразу, как только глава правительства стал их приводить в оправдание возобновления прямых авиасообщений с Россией. Евросоюз призывает Грузию не разрывать экономические связи с Россией, а присоединиться к введенным против нее санкциям в авиационной сфере, чтобы Грузия не стала местом для обхода санкций, введенных против России. Вероятность этого увеличивается в случае возобновления авиасообщения, говорится в заявлении грузинского филиала Transparency International. В 2022 году товарооборот Грузии с Россией составил не 1 миллиард долларов, как говорит Карибашвили, а 2,5 миллиарда долларов, что на 52% больше показателя с 2021 года. Товарооборот же Евросоюза с Россией снижается с каждым месяцем, подчеркивают в организации. Старший аналитик Transparency International Бессон Чавадзе указывает и другие неточности в утверждениях главы правительства.
Это манипуляция цифрами и антизападная риторика. У Евросоюза до начала войны с Россией был товарооборот в объеме примерно 30 миллиардов евро. Сейчас это число снизилось до 8 миллиардов. А правительство Грузии ничего не сделало для сокращения торговли с Россией. Преподносят все это так, будто Грузии запрещают, а сами торгуют. А на критику отвечают вопросом: «Вы что, войну хотите?» Все эти послания – часть разработанной им пропаганды.
Критиков насторожило сегодня то, что Гарибашвили всю эту риторику транслировал уже на английском языке с международной платформы. Ровно неделю назад у Гарибашвили была возможность, прямо смотря в глаза западным партнерам, высказать свою обиду или мнение по поводу всего того, о чем он сегодня говорил в Дохе. Но 17 мая в Рейкьявике на саммите глав государств и правительств Совета Европы Гарибашвили лишь заявил о том, что Грузия ратует за мир и стабильность, и что давно заслуживает статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. После сегодняшних ремарок Гарибашвили в оппозиции еще сильнее убедили, что власть старается саботировать процесс положительного ответа Брюсселя Тбилиси к концу года. Как нанесение непоправимого вреда расценили оппозиционные депутаты катарские высказывания Гарибашвили. Вот что говорит беспартийный депутат Роман Гоцеридзе.
Вредоносные заявления Гарибашвили вышли уже за границу страны. Если он до этого пугал войной только грузинское население, теперь об этом он уже начал говорить с международных трибун, тем самым став эмиссаром, послом России.
Незаурядным назвал выступление премьер-министра председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. По его словам, это была констатация фактов, очень тяжелой информации, о которой должны знать международные партнеры. Почему именно сейчас решили в правящей силе устами премьер министра открыть глаза международному сообществу, тем более ближневосточному, где собрались в основном лидеры арабских стран и руководители крупных компаний, грузинской мечте не уточняют. А для грузинских наблюдателей это еще один знак смены внешнеполитического вектора грузинской мечты с Запада сторону России и богатых, но не демократических Ближнего Востока и Китая. В этом ключе иронично символическим кажется тот факт, что первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнила компания «Азимут». Неправильным углом расположения и оценки по отношению к западным партнерам называют многие в Грузии и утверждение премьер-министра о реакции западных партнеров на войну 2008 года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии в результате проверки освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы заместитель министра обороны самопровозглашенной республики по финансово-экономической работе Алан Гаглоев. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела. За время руководства нынешнего президента это первый случай отставки со столь жесткой формулировкой чиновник такого ранга, в чем причина разбирался Мурат Гукимухов.
В Министерстве обороны Южной Осетии проведена внутриведомственная внеплановая проверка финансово-экономической деятельности, в ходе которой выявлены серьезные нарушения финансовой службы, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. Цитирую, по результатам проверки освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы замминистра обороны по финансово-экономической работе, начальник финансового отдела Гаглоев Алан Григорьевич. Конец цитаты. Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом пресс-служба не сообщает, что конкретно инкриминируется чиновнику Минобороны. Сегодня три источника на условиях анонимности сообщили, что формальная причина отставки – мертвые души в Министерстве обороны. Будто бы там их обнаружилось около сотни. Проблема не нова. В министерствах и ведомствах республики счет мертвых душ идет на тысячи. Это системная история, в которую вовлечены все без исключения чиновники старшего и среднего звена. Мертвые души – это без преувеличения национальное достояние. В этом смысле было бы странно привлекать лишь одного замминистра обороны. Тут, как говорится, или всех, или никого. По уверениям одного из источников, причиной возбуждения уголовного дела стал отдельный эпизод. Откровенно мошеннический случай, когда уволившийся из Минобороны служащий не был оформлен внутренним приказом, то есть формально оставался на службе. И вместо него материально ответственные товарищи получали зарплату по подложным ведомостям. По уверениям знающих людей, вероятность того, что Алан Гаглоев попадет на скамью подсудимых, стремится к нулю. Он в своем деле патриарх. С 1994 по 2008 год возглавлял финчасть миротворческого батальона и одновременно с этим руководил финчастью Министерства обороны. На этом посту он сменил 4 президентов. Коллеги отзываются о нем как об очень аккуратном в делах финансисте. Говорят, бумаги ведет, комар носа не подточит. В этом смысле мертвые души – это ахиллесова пята всех, даже самых аккуратных и осторожных руководителей. Мертвые души при желании легко обнаружить, но и без них не обойтись. Это местная особенность освоения российских траншей. После признания республики было немного скандалов, в центре которых оказывалось Министерство обороны. Был скандал с экспортом мотоциклов в январе 2016 года. Если кто не помнит, в 2014 году в ту пору министр обороны Валерий Яхновец запустил мотоциклетный проект на территории военной части в поселке Джава. Схема производства была такая. Из Китая в Южную Осетию поставлялись комплектующие китайских мотоциклов и собирались на одном из складских помещений военной части. Потом их поставляли в Россию как произведенные в Южной Осетии, то есть без уплаты российских пошлин. Была целая серия скандалов из-за торговли наградным оружием. Часть продавали президенты, но в основном министры обороны. Самый громкий скандал произошел в бытность Ибрагима Гасеева, нынешнего министра по чрезвычайным ситуациям. На его период приходится и большая часть коррупционных скандалов ведомства. В августе 2022 года уже при Алане Гаглоеве Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Министерства обороны. В списке предъявленных обвинений значились использование должностным лицом своих служебных полномочий, вопреки интересам службы присвоения или растрата чужого имущества, мошенничество. Больше Генпрокуратура эту тему не затрагивала. И чем закончилось следствие, и закончилось ли оно вообще, неизвестно. В январе этого года был еще один скандал, что называется задним числом. Всплыла информация о проведенной еще при президенте Бибилове закупке партии обмундирования для личного состава батальона спецназа. Поставщик договорных обязательств не выполнил, комплекты были недооснащены, причем в них не хватало самых дорогостоящих комплектующих, тепловизоров и тому подобное. Тем не менее, Минобороны приняло на склады недокомплект и никаких требований поставщикам не выставило. Приблизительно такая история скандалов с коррупционным флером за Министерством обороны. Можно предположить, что вписывать новые главы в эту историю никто не заинтересован. Теперь представьте, сколько знает уволенный начальник финчасти, если на протяжении без малого 30 лет он был в гуще событий. Таких людей, как Алан Гогоев, не то что сажать, их лишний раз допрашивать нежелательно. Не дай бог начнет рассказывать. Поэтому, как утверждают источники, это, скорее всего, такая форма увольнения, безапелляционная, не позволяющая увольняемому сопротивляться, задействовать какие-то связи. Когда сам факт увольнения является одолжением, признанием заслуг. На мой вопрос, зачем тогда увольнять такого опытного специалиста, источники ответили за тем, что Алан Григорьевич не вписался в новое перераспределение контроля над расходованием средств между основными игроками президентской команды. Источники утверждают, что финансирование Минобороны берет под свой личный контроль сам Алан Эдуардович. При этом оговариваются, окончательно эта версия будет подтверждена или опровергнута после назначения нового финансового начальника, чей протеже будет назначен, затем и контроль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил как минимум 6 условий для прекращения войны с Украиной. Одно из них – Украина должна прекратить боевые действия. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам Галузина, помимо отказа от сопротивления для урегулирования, Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного, как он сказал, мира, Украина должна отказаться от вступления НАТО и Евросоюз, признать, как сказано, новые территориальные реалии, а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания. В офисе президента Украины отреагировали на заявление Москвы об условиях для прекращения войны. Требования России уставами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства, поэтому реалистично только встречные условия Украины, немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины, окончательное признание того, что СССР распался, и у постсоветских стран весь объем суверенитета, выдача военных преступников и авторов войны, написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттере. Также Киев, по словам Подоляка, настаивает на закреплении зоны демилитаризации на территории России, сокращении наступательного оружия и юридически зафиксированной программе репарационных выплат. Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил священнослужение протоиерея Леонида Калинина за воспрепятствование передачи иконы Троицы Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Калинин занимал должность председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации. Калинин сказал ТАСС, что он, цитата, «видимо, совершил какую-то ошибку». В середине мая председатель РПЦ патриарх Кирилл обратился к администрации президента России с просьбой согласовать вывоз иконы в храм на празднование Троицы 4 июня. Кремль в ответ разрешил церкви забрать работу и после этой даты, переместив ее в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры. 23 мая в Третьяковской галерее прошло заседание, на котором обсуждалась возможность передачи иконы РПЦ. Эксперты пришли к выводу, что икона не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы из-за сложного нестабильного состояния. Как пишет РБК, Калинин присутствовал на этом заседании. В разговоре с изданием он пояснил, что у него возник ряд вопросов, касающихся подготовки, перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Полиция Берлина начала проверку в отношении британского музыканта Роджера Уотерса, бывшего фронтмена рок-группы Pink Floyd. На концертах 17-18 мая в Берлине один из костюмов Уотерса был, по мнению представителей правоохранительных органов, похож на нацистский мундир. Исполняя песню «In the Flesh» из альбома «The Wall», музыкант появился в черном кожаном плаще с красной повязкой на рукаве. Полиция заявила, что проверит на оправдание нацизма как нынешние концерты, так и записи прошлых выступлений Уотерса в Германии. Многочисленные нарушения Венгрии законодательства Евросоюза делают ее непригодной для председательства в Евросоюзе на ротационной основе в 2024 году. Такая оценка содержится в проекте резолюции, который будет рассмотрен на следующей неделе депутатами Европарламента, сообщает издание «Юрактив». Проект резолюции, с которым ознакомилось издание, поддержали основные партии Европарламента.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отрицает, что власти вели переговоры с Москвой о восстановлении прямого авиасообщения. «У нас не было никаких переговоров. Официальное правительство и наше правительство не вели никаких переговоров. Об этом просили представители нашей очень большой диаспоры, об этом просил грузинский бизнес. Я знаю, что об этом просили и другие группы», — сказал Гарибашвили журналистам. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок. И в итоге российская сторона сделала этот шаг навстречу, пишет агентство «Новости Грузии». У меня такое ощущение, что Путин, вероятно, имел в виду правительство президента Саакашвили, заявил на это Иракли Грибашвили. Нельзя же требовать ответа на все слова Путина. Если бы грузинская страна не была заинтересована в создании лучших условий для своих соотечественников, то, разумеется, полеты не были бы восстановлены, и произошло бы то, что называется конфронтацией посредством санкций, а это разрушит Грузию, заявил вице-спикер парламента Грузии Гии Вольский, комментируя заявление президента России Владимира Путина. Углублять конфликт не в наших интересах, поскольку угрозы действительно реальны. Президент Грузии Саламе Зурабишвили заявил сегодня на проходящем в Тбилиси форуме «Диаспор», что ее очередной раз попытались посадить не по протоколу, пишет агентство новости Грузии. По словам Зурабишвили, она уже 3 года бьется за создание единой службы протокола и за протокольную книгу Грузии. Также она вспомнила вчерашний день, церемонию на Дне независимости, назвала недопустимым, когда министр обороны сначала приветствует премьер-министра, а во вторую очередь президента и верховного главнокомандующего страны. Зурабишвили простояла на ногах и покинула форум сразу после того, как сделала обращение грузинской диаспоре. Премьер Иракли Грибашвили сказал, что не собирается отвечать президенту публично, пожелал ей хорошего настроения и выразил благодарность за работу службы протокола. Сама президент выступила на форуме за предоставление всем этническим грузинам права на получение грузинского гражданства. По словам главы государства, чтобы представители грузинской диаспоры почувствовали сопричастность к процессам в стране, необходимо выделить им представителей в парламенте и допустить их к участию в выборах. Неужели мы не заинтересованы, чтобы завтра эти люди стали грузинами? Когда завтра среди них родятся демногласы Салях, Вичи Курасхеля, тогда мы захотим, чтобы они были грузинами, сказала Зурабишвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Правительство Абхазии настойчиво лоббирует передачу абхазской энергетики частным инвесторам. Общественность выступает категорически против. Однако на этой неделе министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган выступила с неожиданным заявлением о том, что задача правительства – сохранить государственное влияние на энергетику и объекты этой отрасли. Политик Адгур Лагвилава называет это пиар-ходом власти перед митингом и уверен, что планы правительства не изменились. Елена Заводская пыталась понять планы правительства.
Министр экономики Кристина Озган в интервью агентству «Спутник Абхазия» рассказала о работе правительства над законопроектами в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Вообще-то программа включает в себя 46 законопроектов. Работа над ней началась в 2017 году и продолжается по настоящее время. Судя по всему, она еще далека от реализации, но министр Кристина Озган озвучила довольно длинный перечень законопроектов, которые уже приняты, и не менее длинный перечень меморандумов о намерении принять ряд других законов. Внимание абхазских телеграм-каналов привлекли высказывания Кристины Озган, касающиеся энергетики. Она заявила, что правительство готово сохранить государственную собственность на объекты этой сферы. А на просьбу журналиста уточнить, о чем идет речь, повторила ранее сказанное.
Что касается непосредственного законодательства в сфере энергетики, то речь здесь идет о том, что мы должны продумать возможность привлечения инвестиций в отрасль с сохранением государственной собственности на действующие объекты электросетевой инфраструктуры. И это основная задача, которую мы планируем реализовать в рамках этих вопросов.
Как это будет выглядеть вот на практике? Вот просто более подробно расскажите, пожалуйста.
Наша задача – обеспечить сохранение государственного влияния на эту сферу и сохранение государственной собственности, при этом продумать возможность привлечения инвестиций для того, чтобы энергетическая сфера республики имела возможность для развития.
Это высказывание кажется революционным в сравнении с тем, сколько в последние месяцы было споров в обществе о внесении изменений в закон об энергетике, которые бы сняли запрет на приватизацию ее объектов. Правительство настаивает на снятии запрета, говоря, что своими силами ничего сделать невозможно, и если не отдать энергетику в частные руки, она погибнет. А общество сопротивляется передаче в руки неизвестным иностранным инвесторам главной стратегической отрасли, от которой зависят настоящее и будущее Абхазии. Я послала в пресс-службу Министерства экономики вопрос в просьбу объяснить, что означают слова министра. Ответа пока нет. Заодно я обратилась к общественному деятелю от Гуру Лагвилава и попросила прокомментировать слова Кристины Озган. Выяснилось, что он министру не поверил.
Выступление министра экономики прямо противоречит всем тем планам и документам, которые находятся в кабинете министров. Это и дорожная карта, и их предложение к изменению закона об энергетике. И поэтому мы последнее выступление министра экономики рассматриваем исключительно в пропагандистском, политтехнологическом ключе, преддверии митинга. Вот недавняя ситуация, для примера, правительство пыталось передать перепадные станции частному инвестору, что говорит о реальных мотивах сегодняшнего правительства. И благодаря депутатскому корпусу хотелось бы отдельно выделить депутатов Маршани и Пили. Они этот процесс заблокировали. Мы со своей стороны и общество против приватизации энергетической системы, и депутаты парламента стоят на этих позициях.
Об отсутствии государственного регулирования и контроля, по мнению Адгура Лагвилава, свидетельствует и тот факт, что правительство вводит рыночные тарифы.
Повышение тарифов на электроэнергию, исходя из показателей по собираемости, можно характеризовать как подготовка условий для дальнейшей передачи энергосистемы в руки инвесторов. Уже, как они говорят, с рыночным тарифом.
В социальных сетях публикуют проект внесения изменений в закон об энергетике, подготовленный кабинетом министров, где в частности предлагается исключить из действующего законодательства положение о запрете приватизации распределительных сетей, снятие ограничений на приватизацию объектов электроэнергетики мощностью свыше 5 мегаватт. Исключить из действующего закона нормы, которые предписывают, что вновь создаваемые передающие сети являются исключительно государственной собственностью. Как этот проект согласуется со словами министра о сохранении государственной собственности на объекты энергетической отрасли, остается загадкой. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
На исходе недели Киев признал, что операцию по освобождению оккупированных территорий уже несколько дней как началась. ВСУ активно прощупывает российскую оборону по всей линии фронта, выбирая участок для главного удара. Основная же ударная сила Москвы ЧВК «Вагнер» покидает передовую. Евгений Пригожин объявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута. С фронтовыми сводками Владимир Унанянц.
Контрнаступление ВСУ уже началось. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу «Тиджи Уно» признался, что боевые действия на разных участках линии фронта длиной в 1500 километров – часть долгожданной операции по освобождению оккупированных территорий. При этом Подоляк дал понять, Украина намерена использовать для прорыва российской обороны все имеющееся в ее распоряжении вооружение. Сегодня у нас есть ракеты большой дальности Storm Shadow, Леопарды, противоракетные комплексы, которые нам поставили Франция и Италия. Истребители F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс в том, что если бы они были у нас год назад, война бы уже закончилась. Подоляк также отметил, что предоставленное Западом оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. После диверсионного рейда в Белгородской области России, в ходе которого перешедшие границу бойцы русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» использовали американское вооружение и технику, Вашингтону пришлось реагировать. США выразили обеспокоенность и пообещали обязательно провести внутреннее расследование относительно прозрачности системы передачи вооружений конечному потребителю, в качестве которого должны выступать исключительно ВСУ. Мы видели сообщения, циркулирующие в социальных сетях и других местах, в которых утверждается, что в этих атаках использовалось поставленное США оружие. В качестве общего принципа, как мы уже не раз говорили, мы не поощряем столкновения внутри России, и мы ясно дали это понять. Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. В Москве поспешили обвинить Запад в игре не по правилам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, пообещал, что Кремль сделает выводы.
Донецк не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженным силам Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямое и косвенное, растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт. Мы делаем соответствующие выводы.
Что касается самих диверсантов, то они, в свою очередь, обещают еще не раз проверить на прочность российские границы. Об этом, в частности, заявил один из командиров русского добровольческого корпуса Денис Капустин.
Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, в которые мы будем обязательно заходить. По большому счету, вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и я думаю, вы снова нас увидите на той стороне.
В Вашингтоне со своей стороны также дали понять, что несмотря на неодобрение американского правительства, инцидент в Белгородской области не ставит под сомнение намерения США и их союзников продолжать военную поддержку Украины. На сегодняшней встрече в формате «Рамштайн» союзники Киева рассматривают вопрос усиления системы ПВО, чтобы обеспечить надежное прикрытие украинского неба с учетом того, что первые поставленные современные комплексы типа «Патриот» уже показали свою эффективность, сбив несбиваемые российские гиперзвуковые кинжалы. Украина сейчас может 100% сбивать вражеские ракеты, и мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В Киеве заранее дали понять, что выстраиваемая система ПВО не будет полноценной без истребительной авиации. Президент Владимир Зеленский не поленился еще раз напомнить союзникам об обещанных F-16.
Перший же украинский F-16 станет одним из наисильнейших сигналов.
Первый же украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее агрессии будет только терять. Будет слабее, будет становиться еще более изолированной. Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении независимых наций и прав народов самим выбирать свой путь, выстоял.
Наций и до права народов самим обирать свой шлях выстоял.
И союзники дали понять, что услышали президента. Рамштайн учтет этот запрос. Обучение украинских пилотов и вопрос предоставления самолетов также значится в повестке обсуждений. При этом на фоне того, что Запад продолжает вооружать Украину, а ВСУ уже активно прощупывают российскую оборону, самое боеспособное подразделение Москвы в лице ЧВК «Вагнер» оставляет позиции. Лидер наемников Евгений Пригожин официально заявил о выводе своих бойцов из Бахмута в тыл.
«Мы выводим подразделение из Бахмута. Сегодня, сейчас 5 утра, 25 мая, до 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным, боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но, если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута».
Примечательно, что предшествовавшее выходу ЧВК «Вагнер» из Бахмута большое интервью Пригожина пророссийскому активисту и блогеру Константину Долгову, в котором лидер музыкантов предрек России сложные времена и наговорил на вполне реальный срок заключения за дискредитацию российской армии, обернулся увольнением самого Долгова из структуры, в которой тот работал. Как отметил блогер, кому-то наверху очень не понравились откровения Евгения Викторовича. Но его самого тронуть побоялись, отыгравшись на интервьюере. Впрочем, по мнению аналитиков, у российского руководства сегодня куда более важная задача – кем заменить уходящих музыкантов, чтобы громкие победные речи о взятии Бахмута не превратились в мимолетное воспоминание. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Югостинские зеленые направили запрос в Генпрокуратуру самопровозглашенной республики с просьбой дать правовую оценку действиям видеоблогера из России, который распространил в сети видео охоты в Южной Осетии на медведя, который занесен в Красную книгу. В кадр попали высокопоставленный югостинский чиновник и директор заповедника, что вызывает еще больше вопросов. Ответы на них искала Ирина Келексаева.
На размещенный в YouTube сюжет обратила внимание одна из активисток общественной организации «Зеленая Алания», которая перепостила его с гневным комментарием. Опубликовал его некто Дмитрий Панов, который называет себя охотником в группе «Охота России». В фильме под названием «Напал огромный медведь. Южная Осетия. 10 дней в горах» он рассказывает об увлекательном для себя приключении в Южной Осетии. Охоте на бурого медведя, которого убивают, сетует на то, что, к сожалению, не смог догнать оленей, общается с местными охотниками, рассказывая о гостеприимстве южных осетин и о том, как красив Схинвал. Кадр застолья вместе с российским охотником попали узнаваемые в республике лица, в том числе один высокопоставленный чиновник и директор местного заповедника. Согласно сюжету, все 10 дней пребывания в Южной Осетии эти люди помогали скрасить досуг Дмитрия Панова. Там же под почти полуторачасовым видео закреплена реклама «Хочешь такую же охоту? Звони Давиду». И далее следует номер телефона контактного лица. Еще год назад общественники били тревогу и пытались обратить внимание властей на несанкционированную охоту, в том числе на животных, которые попали в Красную книгу Южной Осетии. Тогда зеленым удалось найти четверых медвежат, которые находились в Схинвале у частных лиц. С помощью благотворителей построить вольер в Знаурском заповеднике, где их несколько месяцев кормили и адаптировали к условиям жизни в естественной среде обитания, после чего выпустили на волю. Деньги на содержание медвежат также собирали всем миром, без участия государства. Это чувствительная для общественной организации тема, поэтому появившееся видео, да еще и с предложением помочь с такой же охотой всем желающим, вызвало эмоциональную реакцию в комментариях. В беседе с «Эхом Кавказа» председатель «Зеленой Алании» Залина Габаева пояснила.
В социальных сетях появилась информация, ссылка на фильм, в котором рекламируется охота на медведей на территории Южной Осетии. А некий блогер по имени Дмитрий показывает, как он... собственно, охотятся на медведя. Там даны номера телефонов, по которым можно позвонить для организации охоты. И он говорит о том, что в Южной Осетии не так уж дорого и вполне достижимо. Мало того, когда ты смотришь фильм, там мелькают совершенно определенные лица довольно высокопоставленных чиновников. И, скажем так, учитывая, что медведь у нас внесен в Красную книгу, это вызывает какое-то количество очень серьезные вопросы. Я почему-то предполагаю, что, возможно, есть законное основание для этого, да? Но, тем не менее, люди звонят, спрашивают, что происходит и почему такой беспредел творится у нас на территории Южной Осетии.
В минувшую пятницу лидер «Зеленой Алании» обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку опубликованному сюжету, цитата. Согласно поступающей от жителей республики информации, на видеохостинге YouTube размещено видео об организованной охоте на бурого медведя на территории республики Южная Осетия, лица участников которой хорошо визуализируются. Там же приведена реклама организации охоты в Южной Осетии на медведей за недорого и указаны номера организатора. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследования и сама добыча диких птиц и зверей. Охота является незаконной, если осуществляется вопреки специальному запрету, лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, осуществляемое вне отведенных мест, запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами. Физическим лицам разрешение на охоту выдает соответствующий орган исполнительной власти либо природоохранное учреждение. При этом разрешение на добычу медведя или копытных выдается на отстрел одной особи. Бурый медведь внесен в Красную книгу Южной Осетии, охраняется законом. Ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, регулируется статьями Уголовного кодекса и нормами КУАП, действующих на территории Южной Осетии. Просим вас изучить указанные видеоматериалы, разобраться в ситуации, проинформировать нас о результатах с указанием участников и законных оснований для проведенной ими и отображенной на видео охоты с копиями разрешений на охоту, разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия, а также охотничьих билетов на каждого из участников. Конец цитаты. Продолжает Залина Габаева.
У меня очень серьезное основание думать, что эта охота проводится на территории заповедника, и, честно говоря, меня эта ситуация тоже пугает. Но я не знаю, не уверена. Директор заповедника в кадре, я не знаю, может быть, он их там принимал у себя в гостях. Я не знаю, где идет эта охота. Ну, собственно, мы отправили заявление в прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию. Я думаю, что вот в данной ситуации мы недостаточно компетентны для того, чтобы комментировать эту ситуацию для населения. Хотелось бы, чтобы прокомментировал ее профессионал. Ну, мы отнесли заявление в прокуратуру. Лицензии выдает комитет по экологии и природопользованию на отстрел любых животных, в принципе. Ну, просто хотелось бы знать о законных основаниях, потому что там, где они, ну, я не знаю, стреляют они, не стреляют, но был момент, где они показывают кадры, где они целятся, и это откровенно молодые медведи, прям медвежата. В фильме не показано, что они в них стреляют, в фильме показано, что они били большого взрослого медведя. Но, тем не менее, рекламировать охоту на краснокнижного зверя на территории другого государства, мне кажется, как минимум некорректным. А как максимум, да, это уголовное дело.
То есть, судя по всему, есть бизнес, поставленный бизнес, охотничий бизнес на территории Южной Осетии.
В принципе, есть такая категория, как охотничий туризм. Теоретически представить, что у нас зарабатывают, допустим, таким образом, что это бизнес, платят ли они налоги, как этот бизнес организован и как он учитывается. Мне кажется, здесь очень-очень много вопросов возникает из этой ситуации. Учитывается ли он вообще? Потом, опять же, пугает то, что довольно большая часть фильма снята на территории заповедника. И как бы насколько этично, даже если они охотились не на территории заповедника, а были там просто в гостях, насколько этично показывать кадры из заповедника в фильме, рекламирующем охоту на краснокнижного зверя.
Эхо Кавказа дозвонилась до председателя комитета геологии, экологии и природоиспользования Республики Южная Осетия Балабистаута с просьбой прокомментировать ситуацию. По его словам, он не владеет никакой информацией по поводу сюжета, а видео ему сегодня сообщили журналисты. Поэтому от комментариев пока воздержался. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На этой неделе в Абхазии отмечали 70-летие со дня рождения талантливого, рано ушедшего из жизни прозаика и поэта Даура Зантария. Накануне юбилея писателя состоялся видеомост, в ходе которого своими воспоминаниями о Дауре поделились абхазские и российские участники. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня исполнилось бы 70 лет прозаику, поэту и публицисту Дауру Зантария, 1953-2001 годы. Не доживший и до 40 лет, он успел, что называется, золотыми буквами вписать свое имя в историю абхазской литературы, при этом не успел стать тем, кого обычно называют маститыми литераторами, не только в силу раннего ухода из жизни и того, что пора его творческой зрелости пришлась на тяжелые времена политической турбулентности, но и потому, что вся его натура, весь облик выламывались из представлений о тех, кто заседает в президиумах, пользуется заслуженными привилегиями. Он был двуязычным, одинаково легко, свободно и талантливо писал как на родном абхазском, так и на русском языках. Может быть, и поэтому состоявшийся накануне его юбилея и посвященный ему видеомост с участием абхазских и российских представителей был построен таким образом. Первые говорили на абхазском языке, а вторые на русском. Основатель и директор центра имени Даура Зантария, функционирующий в Сухуме, в квартире, где он жил, Циза Гумба, сказала, что пока жив абхазский народ, а писатели будут помнить, по его произведениям будут ставить спектакли и снимать фильмы. Кстати, сейчас в сухумском Росдраме имени Искандера уже немало лет с успехом идет спектакль по исторической повести Даура Зантария «Иджи Ханум. Обожденная счастьем». Поэт, фольклорист и литературный критик Валентин Кагония отметил, что Даур, свободно плавая в океане мировой литературы, был близок к фольклору, мифологии, в особенности к словотворчеству абхазского народа, к деталям мировоззрения народа. Поэт Дмитрий Габеля прочел написанное им эссе, посвященное жизни и творчеству Даура Зантария, а поэт, литературовед и общественный деятель Владимир Зантария сказал, что Даур создал собственный стиль в литературе, стержнем которого стала духовность. Полная жизнь абхазского общества. По видеосвязи из Москвы к разговору присоединился российский и абхазский ученый, известный этнограф-казовед, доктор исторических наук Юрий Анчебадзе. Вот его наблюдение.
И вот Даур в литературном стране. Он перешел с одного языка на другого, да, с абхазского на русский, замешался к абхазскому, продолжал писать на русском, потому что русский, видимо, давал ему некоторые другие возможности литературного нарратива. Но идеи, образы, глубинные чувства и переживания, тот исторический бэкграунд, это, конечно, живой захарской стихии, близкой войны, тайны, исторической. Но, к сожалению, и пожизненный был странником. После войны он уехал из Абхазии. Вообще, война перемахала всю Абхазию и каждую абхазскую судьбу. То есть это роль, естественно. Тут, вероятно, сыграла роль и то, что был сожжен отчий дом. Об этом сегодня поразительный рассказ «Переседание с домом» называется. Сталин был в Москве, был, в общем-то, неприкаянный. И он здесь неуютно, бездомно. Единственное, что его произошло в Москве, это, конечно, его друзья. Он здесь у друзей, верных, преданных, искренних, любящих его, и он любил его безумно.
Российский писатель, сценарист и телеведущая Марина Москвина подключилась к мероприятию по видеосвязи из Черногории. Она сказала: «Это было огромное счастье познакомиться с таким человеком, как Давуд Зонтария. Сейчас, по ее словам, идет работа над переизданием романа «Золотое колесо» в Москве. Этот роман – самое крупное прозаическое произведение писателя, а действие его происходит в Абхазии накануне войны 1992-1993 годов. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.